Климу хотелось, чтобы с ним спорили. Он все более задорно говорил Варавкиными словами. «Сам народ никогда не делает революции, его толкают вожди. На время подчиняясь им, он вскоре начинает сопротивляться идеям, навязанным ему извне. Народ знает и чувствует, что единственным законом для него является эволюция. Вожди всячески пытаются нарушить этот закон. Вот чему учит история».
«Любопытная история», — сказал Турабоев.
«Старенькая», — добавил Кутузов и встал. «Ну-с, мне пора идти».
Все мысли Клима вдруг оборвались, слова пропали. Ему показалось, что Спивак, Кутузов, Турабоев выросли и распухли. Только брат остался таким же, каким был. Он стоял среди комнаты, держа себя за уши, и качался.
— У вас, Кутузов, неприятная манера стоять, выдвинув левую ногу вперед. Это значит, вы уже считаете себя вождем и думаете о монументе.
— Чтоб стоять под снегом и дождем, — пробормотал Дмитрий Самгин, обняв брата за талию. Клим оттолкнул его движением плеча, продолжая крикливо.
— Но, по вере вашей, Кутузов, вы не можете претендовать на роль вождя. Маркс не разрешает это. Вождей нет, историю делают массы. Лев Толстой развил эту ошибочную идею понятнее и проще Маркса. Прочитайте-ка «Войну и мир».
Клим Самгин снова оттолкнул брата.
— Прочитайте. Кстати, у вас фамилия та же, что у полководца, которым командовала армия.
Уверенный, что он сказал нечто едкое, остроумное, Клим захохотал, прикрыв глаза. А когда открыл их, в комнате никого не было, кроме брата, наливавшего воду из графина в стакан. Дальше Клим ничего не помнил. Проснулся он с тяжестью в голове и смутным воспоминанием о какой-то ошибке, о неосторожности, совершенной вчера. Комнату наполнял неприятно рассеянный белесоватый свет солнца, спрятанного в бескрасочной пустоте за окном. Пришел Дмитрий. Его мокрые и гладко причесанные волосы казались жирно смазанными маслом и уродливо обнажали красноватые глаза, бабье, несколько опухшее лицо. Уже по унылому взгляду его Клим понял, что сейчас он услышит нечто плохонькое. —
Что ж ты как вчера? — заговорил брат, опустив глаза и укорачивая подтяжки брюк.
— Молчал, молчал. Тебя считали серьезно думающим человеком, а ты вдруг такое... Детская. Не знаешь, как тебя понять. Конечно, выпил. А ведь говорят, что у трезвого на уме, у пьяного на языке.
Говорил Дмитрий задумчиво и затрудненно. Справившись с подтяжками, он сел на скрипучий стул.
Вышло, знаешь, так, будто в оркестр вскочил чужой музыкант и ради озорства задудел не то, что все играют.
Такой тусклый. Бездарный человек, — думал Клим, — совершенно Таня Куликова. И вдруг заговорил, — ну, довольно, ты не гувернер мой. Ты бы лучше воздерживался от нелепых попыток каламбурить. Стыдно говорить «Наташка» вместо «Натяжка» и «Очепятка» вместо «Опечатка». Еще менее остроумно называть Ботнический залив болтуническим, Адриатическое море — идиотическим.
Разгорячался, он сказал брату и то, о чем не хотел говорить. Как-то ночью, возвращаясь из театра, он тихо шагал по лестнице и вдруг услыхал над собою на площадке пониженные голоса Кутузова и Марины. — Когда ж ты скажешь Самгину? — Не хватает храбрости. И жалко, он так.
— Я тоже так. Сочно чмокнул поцелуй. Марина довольно громко сказала. — Не смей. Кутузов промычал что-то. А Клим бесшумно спустился вниз и снова зашагал вверх по лестнице, но уже торопливо и твердо. А когда он взошел на площадку, на ней никого не было. Он очень возжелал немедленно рассказать брату этот диалог, но, подумав, решил, что это преждевременно. Роман обещает быть интересным. Герои его все такие плотные и тельные,
Их телесная плотность особенно возбуждала любопытство Клима. Кутузов и брат, вероятно, поссорятся, и это будет полезно для брата, слишком уж подчиненного Кутузову. Рассказав Дмитрию подслушанную беседу, он прибавил, поддразнивая: «Конечно, она предпочтет его». Говоря, он смотрел в потолок и не видел, что делает Дмитрий. Два тяжелых хлопка заставили его вздрогнуть и привскочить на кровать. Хлопал брат книгой по ладони, стоя среди комнаты в твердой позе Кутузова. Чужим голосом, заикаясь, он сказал: «Такие вещи рассказывают горничные. Это, извинительно, только с похмелья». Швырнув книгу на стол, он исчез, оставив Клима так обескураженным, что он лишь минуту через две сообразил: «Этим тоном Дмитрий не смел говорить со мной. Надо объясниться». Решил пойти к брату и убедить его, что рассказ о Марине был вызван естественным чувством обиды за человека, которого обманывают. Но пока он мылся, одевался, оказалось, что брат и Кутузов уехали в Кронштадт. Елизавета Спивак простудилась и лежала в постели. Марина, чрезмерно озабоченная, бегала по лестнице вверх и вниз, часто смотрела в окно и нелепо размахивала руками, как бы ловя моль, невидимую никому, кроме нее. Когда Клим выразил желание посетить больную, Марина сухо сказала: «Спрошу». Но Клим был уверен, что она не спросила. Наверх его не позвали. Было скучно. После завтрака, как всегда, в столовую спускался маленький Спивак. «Я не помешаю?» — спрашивал он и шел к роялю. Казалось, что если б в комнате не было бы никого, он все-таки спросил бы, не помешает ли, и если бы ему ответили: «Да, помешаете», он все равно подкрался бы к инструменту. Клим не мог представить его иначе, как у рояля, прикованным к нему, точно каторжник к тачке, которую он не может сдвинуть с места. Ковыряя пальцами двуцветные кости клавиатуры, он извлекал из черного сооружения негромкие ноты, необыкновенные аккорды, и, склонив на бок голову, глубоко спрятанную в плечи, скосив глаза, присматривался к звукам. Говорил он мало, и только на две темы: с таинственным видом и тихим восторгом о китайской гамме и жалобно, с огорчением о несовершенстве европейского уха. «У нас ухо забито шумом каменных городов, извозчиками, да-да. Истинная, чистая музыка может возникнуть только из совершенной тишины. Бетховен был глух, но ухо Вагнера слышало несравнимо хуже Бетховена. Поэтому его музыка — только хаотически собранный материал для музыки. Мусоргский должен был оглушаться вином, чтобы слышать голос своего гения в глубине души, понимаете?» Клим Самгин считал этого человека юродивым. Но нередко маленькая фигурка музыканта, припавшая к черной массе рояля, вызывала у него жуткое впечатление надмогильного памятника, большой черный камень, а у подножия его тихо горюет человек. Для Клима наступило тяжелое время. Отношение к нему резко изменилось, и никто не скрывал это. Кутузов перестал прислушиваться к его скупым, тщательно обдуманным фразам, здоровался равнодушно, без улыбки. Брат с утра исчезал куда-то, являлся поздно, усталый, он худел, становился неразговорчив, при встречах с Климом конфузливо усмехался. Когда Клим попробовал объясниться, Дмитрий тихо, но твердо сказал: «Оставь это». Туробоев гримасничал более чем раньше, не замечал Клима и смотрел в потолок. — «Что это вы все вверх смотрите?» — спросила его старуха Примирова. Он сквозь зубы ответил: — «Жду, когда живут мухи». Нехаева не уезжала. Клим находил, что здоровье ее становится лучше. Она меньше кашляет и даже как будто пополнела. Это очень беспокоило его. Он слышал, что беременность не только задерживает развитие туберкулеза, но иногда излечивает его, и мысль, что у него может быть ребенок от этой девицы, пугала Клима. Она стала молчаливее и говорила уже не так жарко, не так цветисто, как раньше. Ее нежность стала приторной, в обожающем взгляде явилось что-то блаженненькое. Взгляд этот будил в Климе желание погасить его полуумный блеск насмешливым словом, но он не мог поймать минуту, удобную для этого. Каждый раз, когда ему хотелось сказать девушке неласковое или острое слово, глаза Нехаевой, тотчас изменяя выражение, смотрели на него вопросительно, пытливо. — Над чем ты смеешься? — спрашивала она. — Я не смеюсь, — отрицал Клим, робея. — Но ведь я вижу, — настаивала она, — у тебя в глазах снежинки. Он робел еще больше, ожидая, что вот сейчас она спросит его, как он думает о дальнейших отношениях между ними. Петербург становился еще неприятнее от того, что в нем жила Нехаева. Весна подходила медленно. Среди ленивых облаков, которые почти каждый день уныло сеяли дождь, солнце появлялось ненадолго, неохотно и бесстрастно обнажало грязь улиц, копоть на стенах домов. С моря дул холодный ветер, река синевато вспухла, тяжелые волны голодно лижут гранит берегов. Из окна своей комнаты Клим видел за крышами угрожающе поднятые в небо пальцы фабричных труб. Они напоминали ему исторические предвидения и пророчества Кутузова, напоминали остролицевого рабочего, который по праздникам таинственно с черной лестницы приходил к брату Дмитрию и тоже таинственную барышню с лицом татарки, изредка посещавшую брата. Барышня была какая-то беззвучная и слепо прищуривала глаза, черные, как смола. Иногда казалось, что тяжкий дым фабричных труб имеет странные свойства. Вздымаясь, растекаясь над городом, он как бы разъедал его. Крыши домов таяли, исчезали, всплывая вверх, затем снова опускались из дыма. Призрачный город качался, приобретая жуткую неустойчивость. Это наполняло Самгина странной тяжестью, заставляя вспоминать славянофилов, не любивших Петербург, медного всадника, болезненные рассказы Гоголя. Не нравилась ему игла Петропавловской крепости и ангел, пронзенный ею. Не нравилась, потому что об этой крепости говорили с почтительной ненавистью к ней. Но порою в ненависти звучало что-то похожее на зависть. Студент Попов с восторгом называл крепость «Пантеон» звуком «П». Он как бы подражал выстрелу из игрушечного пистолета. Остальные звуки произносил в полголоса. «Бакунин», — говорил он, загибая пальцы, — «Нечаев, князь Кропоткин». Было что-то нелепое в гранитной массе Исаакиевского собора, в прикрепленных к нему серых палочках и дощечках лесов, на которых Клим никогда не видел ни одного рабочего. По улицам машинным шагом ходили необыкновенно крупные солдаты. Один из них, шагая впереди, пронзительно свистел на маленькой дудочке, другой жестоко бил в барабан. В насмешливом, злокозненном свисте этой дудочки, в разноголосых гудках фабрик, рано по утрам разрывавших сон, Клим слышал нечто, изгонявшее его из города. Он замечал, что в нем возникают несвойственные ему думы и образы, уподобления. Идя по Дворцовой площади или мимо нее, он видел, что лишь редкие прохожие спешно шагают по лысинам булыжника, а хотелось, чтобы площадь была заполнена пестрой, радостно шумной толпой людей. Александровская колонна неприятно напоминала фабричную трубу, из которой вылетел бронзовый ангел и нелепо застыл в воздухе, как бы соображая, куда бросить свой крест. Царский дворец, всегда безгласный, с пустыми окнами, вызывал впечатление нежилого дома. вместе с полукругом скучных зданий, цвета железной ржавчины, замыкавших пустынную площадь, дворец возбуждал чувство уныния. Клим находил, что было бы лучше, если бы дом хозяина России поддерживали устрашающие кариатиды Эрмитажа. Видя эту площадь, Клим вспоминал шумный университет и студентов своего факультета, людей, которые учились обвинять и защищать преступников. Они уже и сейчас обвиняли профессоров, министров, царя. Самодержавие царя защищали люди неяркие, бесталанные, робко, их было немного, и они тонули среди обвинителей. Климу надоели бесконечные споры народников с марксистами, и его раздражало, что он не мог понять, кто ошибается наиболее грубо. Он был крепко, органически убежден, что ошибаются и те, и другие. Он не мог думать иначе, но не усваивал, для которой группы наиболее обязателен закон постепенного и мирного развития жизни. Иногда ему казалось, что марксисты более глубоко, чем народники, понимают несокрушимость законной эволюции, но все-таки и на тех, и на других он смотрел, как на представителей уже почти ненавистной ему кутузовщины. Было невыносимо видеть болтливых людишек, которым глупость юности внушила дерзкое желание подтолкнуть, подхлестнуть веками узаконенное равномерное движение жизни. Его особенно занимали споры на тему, вожди владеют волей масс или масса, создав вождя, делает его орудием своим, своей жертвой. Мысль, что он, сам Гин, может быть орудием чужой воли, пугала и возмущала его. Вспоминалось толкование отцом библейской легенды о жертвоприношении Авраама и раздраженные слова Нехаевой. «Народ — враг человека». Об этом говорят вам биографии почти всех великих людей. Клим находил, что это верно. Какая-то чудовищная пасть поглощает одного с другим лучших людей земли и извергая из желудка своего врагов культуры, таких как Болотников, Разин, Пугачев. Надоедал Климу студент Попов. Этот голодный человек неутомимо бегал по коридорам, аудиториям, руки его судорожно, как вывихнутые, дергались в плечевых суставах. Наскакивая на коллег, он выхватывал из карманов заношенной тужурки письма, гектографированные листки папиросной бумаги, и бормотал, втягивая в себя звук. Самгин, послушайте, из Одессы пишут. Студенчество, авангард, университет, пункт организации культурных сил, землячество, зародыши Всероссийского союза из Казани сообщают. Таких, как Попов, суетливых и вывихнутых, было несколько человек. Клим особенно не любил, даже боялся их, и видел, что они пугают не только его, а почти всех студентов, учившихся серьезно. Они постоянно навязывали билеты на вечеринки в пользу землячеств, на какие-то концерты, организуемые с таинственной целью. Лекции, споры, шепоты, весь хаотический шум сотен молодежи, опьяненный жаждой жить, действовать, все это так оглушало Самгина, что он не слышал даже мыслей своих. Казалось, что все люди одержимы безумием игры, тем более увлекающих, чем более опасна она. Внезапно, но твердо, он решил перевестись в один из провинциальных университетов, где живут, наверное, тише и проще. Нужно было развязаться с Нехаевой. С ней он чувствовал себя богачом, который, давая щедрую милостыню нищей, презирает нищую. Предлогом для внезапного отъезда было письмо матери, извещавшее его, что она нездорова. Идя к Нехаевой прощаться, он угрюмо ожидал слез и жалких слов, но сам почти до слез был тронут, когда девушка, цепко обняв его шею тонкими руками, зашептала: «Я знаю, ты не очень, не так уж сильно любил меня, да, знаю, но я бесконечно вся благодарю тебя за эти часы вдвоем». Она прижималась к нему со всей силою бедного, сухого тела и жарко всхлипывала: «Не дай Бог, чтоб ты испытал безграничье одиночества так, как испытал это я». сложив щепотью тоненькие острые пальцы, тыкала ими в лоб, плечи, грудь Клима и тряслась, едва стоя на ногах, быстро стирая ладонью слезы с лица. «Я, кажется, плохо верю в Бога, но за тебя буду молиться кому-то, буду. Я хочу, чтобы тебе жилось хорошо, легко». Плакала она так, что видеть это было не тяжело, а почти приятно, хотя и грустно немножко. Плакала горячо, но не больше, чем следовало. Клим уехал в убеждении, что простился с Нехаевой хорошо навсегда, и что этот роман значительно обогатил его. Ночью в вагоне он подумал: «Вот, Лидия Тимофеевна, я возвращаюсь со щитом». Решив остановиться дня на два в Москве, чтобы показать себя Лидии, он мысленно пошутил: «Университетские экзамены можно отложить, а этот сдам теперь же». Засыпая, он вспомнил, что на письма его, тщательно составленные в юмористическом тоне, Лидия ответила только дважды, очень кратко и неинтересно. В одном из писем было сказано: «Не нравится мне, что ты свою знакомую называешь Смертяшкиной, и не смешно это». Она недоровита. Ее гимназические работы всегда правила Сомова, напомнил он себе, и, утешенный этим, крепко заснул. Над Москвой хвастливо сияло весеннее утро. По неровному булыжнику цокали подковы, грохотали телеги. В теплом светло-голубом воздухе празднично гудела медь колоколов. По истоптанным панелям нешироких кривых улиц бойко шагали легкие люди. Походка их была размашиста, топот ног звучал отчетливо, они не шаркали подошвами, как петербуржцы. Вообще здесь шума было больше, чем в Петербурге, и шум был другого тона, не такой сыроватый и осторожный, как там. «В московском шуме человек слышней», — подумал Клим, и ему было приятно, что слова сложились как поговорка. Покачиваясь в трескучем экипаже лохматого извозчика, он оглядывался, точно человек, возвратившийся на родину из чужой страны. «Не перевестись ли в здешний университет?» — спросил он себя. В гостинице его встретились с тем артистически налаженным московским угодливым добродушием, которое, будучи в существе своем незнакомо Климу, углубило в нем впечатление простоты и ясности. В полдень он пошел к Лидии. В воскресенье она должна быть дома. Шагая по тепленьким, озорниковато запутанным переулкам, он обдумывал, что скажет Лидии, как будет вести себя, беседуя с нею. Разглядывал пестрые и уютные домики с ласковыми окнами, с цветами на подоконниках. Над заборами поднимались к солнцу ветви деревьев, в воздухе чувствовался тонкий сладковатый запах только что раскрывшихся почек. Из-за угла вышли под руку два студента, дружно насвистывая марш. Один из них уперся ногами в кирпичи панели и вступил в беседу с бабой, мывшей стекла окон. Другой, дергая его вперед, уговаривал: «Перестань, Володька, идем». Клим Самгин сошел с панели, обходя студентов, но тотчас был схвачен крепкую рукою за плечо. Он быстро и гневно обернулся, и в лицо его радостно крикнул Макаров: «Климушка, откуда? Знакомьтесь, Самгин, Лютов. Купеческий сын третьего курса юмористического факультета». Дурашливо склонив голову на бок, рекомендовал себя косоглазый, полупьяный студент. «Володька, это он помешал мне застрелиться. Золотую медаль вам, коллега, ибо, сохранив жизнь сего юноши, вы премного способствовали усугублению ерундистики российской». Оба они вели себя так шумно, как будто кроме них на улице никого не было. Радость Макарова казалась подозрительной, он был трезв, но говорил так возбужденно, как будто желал скрыть, перекричать в себе истинное впечатление встречи. Его товарищ беспокойно вертел шеей, пытаясь установить косые глаза на лице Клима. Шли медленно, плечо в плечо друг другу, не уступая дороге встречным прохожим. Сдержанно отвечая на быстрые вопросы Макарова, Клим спросил о Лидии. — Ну, разве она не писала тебе, что не хочет учиться в театральной школе, а поступает на курсы? Она уехала домой недели две назад. Говоря, он заглядывал в лицо Клима с удивлением. Она решила, что не умеет притворяться. — Верно, не умеет, — скрипел Лютов и так тряхнул головой, что фуражка сдвинулась на лоб. Телепнева тоже уходит из школы. Она замуж, вот ее жених. Лютов ткнул в грудь свою против сердца, указательным пальцем повертел им точно штопором. Неуловимого цвета, но очень блестящие глаза его смотрели в лицо Клима неприятно щупающим взглядом. Один глаз прятался в переносе, другой сбегал под висок. Оба они усмешливо дрогнули, когда Клим сказал: «Поздравляю, замечательно красивая девушка». «Умопомрачительно», — поправил Лютов, передвигая фуражку на затылок.